Глава 29. Плач Феникса.
Пошли, Гарри.
Нет.
Не надо тебе здесь оставаться, Гарри. Пошли, пошли.
Нет.
Он не хотел покидать Дамблдора. Не хотел никуда уходить. Лежащая на его плече рука Хагрида подрагивала. Потом еще один голос произнес. Гарри, пойдем. Чья-то маленькая теплая ладонь взяла его за руку и потянула вверх. Гарри подчинился ей почти бездумно. И только когда пробирался сквозь толпу, ничего не видя вокруг, вдруг понял повеявшему в воздухе аромату цветов, что это Джинни ведет его назад в замок. Чьи-то неузнаваемые голоса звучали в его ушах, рыдания, крики и причитания разрывали ночь. Но Гарри и Джинни все шли и шли, пока не поднялись по ступенькам в вестибюль. Краем глаза Гарри видел, что все всматриваются в него, удивленно перешептываются, и рубины Гриффиндора точно капли крови поблескивают на полу, по которому они шли вдвоем, направляясь к мраморной лестнице.
— Пойдем в больничное крыло, — сказала Джинни.
— Я не ранен, — ответил Гарри.
— Это приказ МакГонагал, — сказала Джинни. — Все уже там. Рон, Гермиона, Люпин — все.
В груди Гарри вновь шевельнулся страх. Он и забыл об оставленных им позади распростертых по полу неподвижных телах.
«Кто еще погиб, Джинни?» «Из наших никто, не бойся».
«Но
черная метка.
Малфой сказал, что переступил через труп».
«Он переступил через Билла. Но с ним все хорошо. Билл жив».
Однако что-то в ее голосе заставило Гарри понять. Случилась беда.
«Ты уверена?» «Конечно, уверена». Он немного изуродован, вот и все. На него напал Сивый. Мадам Помфри говорит, что он уже не будет выглядеть, как прежде.
Голос Джинни чуть дрогнул.
Мы просто не знаем, какими могут быть последствия. Все-таки Сивый — оборотень. Хоть он в эту ночь и не преображался, а другие... Там были еще тела. Невилл лежит в палате. Мадам Помфри считает, что он поправится полностью. Ну, еще профессору Флитвику досталось. Но он тоже чувствует себя неплохо. Слабость в ногах — вот и все. Он все требует, чтобы его отпустили посмотреть, как там его когтевранцы. А вот один из пожирателей смерти убит. Попал под смертоносное заклятие, которое расшвыривал повсюду тот огромный блондин. Гарри, если бы не твой Феликс, думаю, нас всех перебили бы. А так все, похоже, летело мимо.
Они уже добрались до больничного крыла. Гарри, пинком распахнув дверь, увидел на койке у входа спящего Невилла. Рон, Гермиона, Полумна, Тонкс и Люпин стояли у другой койки в дальнем конце палаты. Услышав скрип двери, все они обернулись. Гермиона подлетела к Гарри, обняла его. Люпин с встревоженным видом шагнул ему навстречу.
— С тобой все в порядке, Гарри?
— Да, все. — Как Билл?
Никто ему не ответил. Гарри глянул поверх плеча Гермионы и увидел на подушке Билла неузнаваемое лицо, рассеченное и разодранное так страшно, что оно казалось гротескной маской. Мадам Помфри наносила на раны какую-то остро пахнущую зеленую мазь. Гарри вспомнил, с какой легкостью снег залечивал раны, причиненные Малфою заклинанием «Сектум Семпра».
— Разве нельзя исцелить Билла какими-нибудь чарами? — спросил он у волшебницы. — Чары тут не помогут, — ответила мадам Помфри. Я перепробовала все, что знаю, но от укусов оборотня лекарства не существует.
Но его же искусали не при полной луне, — сказал Рон, смотревший в лицо брата с таким выражением, как будто надеялся, что раны затянутся от одного его взгляда.
Сивый не преобразился так, что Билл не станет настоящим.
И он неуверенно взглянул на Люпина.
Нет, думаю, настоящим оборотнем Билл не станет, — сказал Люпин. Но отсюда не следует, что в кровь его не попала никакая зараза. Это зачарованные раны. Они вряд ли исцелятся полностью, и в Билле будет, возможно, проступать временами нечто волчье.
— Дамблдору наверняка известно, как можно помочь, — сказал Рон. — Где он? Билл сражался с этим маньяком по его приказу. Дамблдор в долгу перед ним. Не может же он оставить его в таком состоянии.
— Рон, Дамблдор мертв, — произнесла Джинни.
Нет.
Взгляд Люпина переметнулся с Джинни на Гарри, словно в надежде, что Гарри опровергнет ее слова. Однако тот промолчал, и Люпин рухнул на стоящий у койки Билла стул и спрятал лицо в ладонях. Никогда еще Гарри не видел, чтобы Люпин терял власть над собой. Ему казалось, что он нечаянно вторгся во что-то очень личное, почти непристойное. И Гарри отвернулся и встретился глазами с Роном, подтвердив взглядом, что Джинни сказала правду.
— Как он умер?
— прошептала Тонкс.
— Что случилось?
— Его убил снег, — ответил Гарри. — Я был там и все видел. Мы прилетели в астрономическую башню, потому что метка висела именно над ней. Дамблдору было плохо, он очень ослаб. Но, думаю, понял, что это ловушка, едва услышав, как кто-то бежит к нам по лестнице. Он обездвижил меня, я ничего не мог сделать. На мне была мантия-невидимка. И тут из двери выскочил Малфой и обезоружил его.
Гермиона закрыла ладонями рот. Рон застонал. У Полумны задрожали губы.
Потом появились пожиратели смерти, а за ними снег. И снег убил его.
Авада Кедавра, говорить дальше Гарри не смог. Мадам Помфри залилась слезами. Никто не обратил на нее никакого внимания, только Джинни вдруг прошептала: «Чш!
Слушайте!»
Мадам Помфри, глотая слезы, прижала пальцы к губам. Глаза ее расширились. Где-то в темноте запел Феникс. Такого пения Гарри не слышал ни разу. Потрясающей красоты горестный плач. И Гарри почувствовал, как чувствовал, слушая Феникса прежде, что музыка эта звучит у него внутри, не снаружи. То было его собственное горе, волшебным образом превратившееся в песню, которая отдавалась эхом, разносилась над просторами замка, лилась в его окна. Как долго они молчали, вслушиваясь, сказать ни один из них не смог бы, как не смог бы и объяснить, почему, пока они слушали звучание собственной скорби, боль как будто стихала. Однако всем показалось, что прошло немало времени, прежде чем больничная дверь снова отворилась, и в палату вошла профессор МакГонагал. Как и на всех остальных, на ней были видны следы недавней битвы, ссадины на лице, разодранная одежда.
«Молли с Артуром уже летят сюда»,
— сказала она, разрушив чары музыки. Все встряхнулись, словно выходя из оцепенения. Одни вновь обратили взгляды на Билла, другие вытирали глаза, третьи покачивали головами.
«Что произошло, Гарри? По словам Хагрида, ты был с профессором Дамблдором, когда это случилось. И он говорит, что профессор Снег как-то причастен».
«Снег убил Дамблдора», — ответил Гарри. Мгновение она молча смотрела на него. Потом, ко всеобщему испугу, покачнулась. Мадам Помфри, по-видимому, уже совладавшая с собой, бросилась к ней, выхватила из воздуха кресло и подтолкнула его под МакГонагал.
«Снег»,
— опадая в кресло, слабо повторила МакГонагал.
«Мы все удивлялись, но он так доверял, всегда. Снег, не могу поверить».
«Снег, как никто, владел оклюменцией», — с непривычной хрипотцой в голосе произнес Люпин. «Мы все это знали».
«Но Дамблдор клялся, что он на нашей стороне», — прошептала Тонкс. «Я всегда думала, что Дамблдору известно о Снеге такое, чего не знаем мы».
«Он намекал, что у него есть веские причины доверять Снегу», — пробормотала профессор МакГонагал, вытирая уголки глаз клетчатым носовым платком.
«Я хочу сказать, при таком прошлом Снега, конечно, многих поражало, но Дамблдор недвусмысленно заявил мне, что раскаяние Снега абсолютно искренне и даже слова против него слышать не желал. Хотела бы я знать, что наговорил ему Снег, чтобы убедить его в этом», — сказала Тонкс.
«Могу вам сказать», — произнес Гарри, и все повернулись к нему. «Снег снабдил Волан-де-Морта сведениями, которые заставили его начать охоту на моих маму и папу. А потом Снег уверил Дамблдора, будто не понимал, что делает, сказал, что сожалеет об этом, сожалеет об их смерти».
«И Дамблдор поверил ему?»
— ошеломленно спросил Люпин.
«Поверил, что Снег сожалеет о смерти Джеймса? Да Снег ненавидел Джеймса!»
«Он и маму мою ни в грош не ставил», — сказал Гарри. Она же была из маглов. Грязнокровка, так он ее называл.
Никто не спросил, как Гарри узнал об этом. Все выглядели придавленными страшным потрясением. Все пытались переварить чудовищную правду.
«Это моя вина», —
вдруг сказала профессор МакГонагал, скручивая пальцами носовой платок. Казалось, она никак не может собраться с мыслями.
«Моя. Я послала нынче ночью Филиуса за Снеггом, послала, чтобы он пришел к нам на помощь. Если бы я не известила Снегга о том, что происходит, он мог и не присоединиться к пожирателям смерти. Пока Филиус не сказал ему, что они здесь, Снегг вряд ли знал об этом».
«Ты ни в чем не виновата, Минерва», — твердо сказал Люпин. «Мы все нуждались в помощи, и приходу Снегга только обрадовались».
«Значит, появившись на поле боя, он присоединился к пожирателям смерти?» — спросил Гарри, желавший узнать о двуличии и низости Снегга все, что можно. Ему совершенно необходимо было найти побольше причин для ненависти к Снеггу, для того, чтобы принести обет мщения.
«Что именно произошло, я точно не знаю», — взволнованно ответила профессор МакГонагал. «Все так смешалось. Дамблдор сказал, что на несколько часов оставит школу, и что нам нужно будет просто на всякий случай патрулировать коридоры. К нам должны были присоединиться Римус, Билл и Нимфадора. Ну, мы и патрулировали. Казалось, все тихо. Каждый потайной ход, идущий из школы, был перекрыт. На все входы в замок наложены мощные заклинания. Я сейчас не знаю, как сумели пожиратели смерти проникнуть. Я знаю», — снова вмешался Гарри и коротко рассказал о двух исчезательных шкафах, о создаваемом ими волшебном коридоре. Вот так они и прошли через «Выручай комнату». Почти невольно он взглянул на Рона, потом на Гермиону. Оба выглядели совершенно пришибленными.
«Это я напортачил, Гарри», — уныло признал Рон. «Мы сделали, как ты велел, проверили карту мародеров. Малфоя на ней не увидели и решили, что он в «Выручай комнате». Я, Джинни и Невилл отправились следить за ней, но Малфой проскочил мимо нас.
Он вышел из комнаты примерно через час после того, как мы начали наблюдение», — сказала Джинни.
«Один, с этой кошмарной высушенной рукой». «С рукой славы», — пояснил Рон. «Помнишь, той, что дает свет только тому, кто ее держит?»
«В общем», — продолжила Джинни, — «он, скорее всего, проверял, свободен ли путь. Можно ли выпустить пожирателей смерти, потому что, едва увидев нас, бросил что-то в воздух, и все тут же погрузилось в непроглядную тьму».
«Перуанский порошок мгновенной тьмы», — горько промолвил Рон. «Фред с Джорджем. Я еще поговорю с ними о том, кому они продают свои товары».
«Чего мы только не перепробовали. Люмус, Инсендио», — сказала Джинни. «Ничто эту тьму не брало. Нам осталось одно — на ощупь выбраться из коридора. При этом мы слышали, как кто-то пробежал мимо. Видимо, Малфой освещал себе дорогу рукой и провел остальных. Заклинаниями мы пользоваться не решались, боялись попасть друг в друга, а когда добрались до освещенного коридора, их уже не было».
«К счастью, — хрипло сказал Люпин, — Рон, Джинни и Невилл почти сразу наткнулись на нас и рассказали о случившемся. Через несколько минут мы отыскали пожирателей смерти. Они направлялись к астрономической башне. Малфой, скорее всего, не ожидал усиления стражи. Да и порошок у него весь уже вышел. Началась драка, они бросились в рассыпную, мы погнались за ними. Один из них, Гиббон, прорвался к лестнице на башню».
«Чтобы поставить метку?» — спросил Гарри.
«Наверное. Должно быть, они договорились обо всем еще в «Выручай комнате», — сказал Люпин. «Правда, не думаю, что Гиббону так уж хотелось в одиночку дожидаться там Дамблдора, потому что он скоро спустился вниз, присоединился к сражению и попал под смертоносное заклятие, на волосок пролетевшее мимо меня».
«Значит, если Рон наблюдал за «Выручай комнатой» вместе с Джинной и Невиллом, — обращаясь к Гермионе, — сказал Рон, — то вы...»
«Да, дежурили у кабинета Снегга», —
прошептала Гермиона, на глазах которой поблескивали слезы.
«С полумной. Проторчали там целую вечность, ничего не происходило. Что творится наверху, мы не знали. Рон же взял карту мародеров с собой, а около полуночи в подземелье примчался профессор Флитвик. Он что-то кричал о пожирателях смерти в замке. По-моему, нас с полумной он даже не заметил, просто ворвался в кабинет Снегга
и мы услышали, как он говорит, что снег должен пойти с ним и помочь. А потом какой-то громкий удар, а после снег выскочил из кабинета и увидел нас, и...
— Что? — спросил Гарри.
— Я оказалась такой дурой, Гарри,
— тоненько и тихо произнесла Гермиона.
— Он сказал, что у профессора Флитвика обморок, велел нам зайти в кабинет позаботиться о нем, пока сам он будет сражаться с пожирателями смерти.
От стыда Гермиона закрыла лицо ладонями и рассказ свой продолжила сквозь пальцы приглушенным голосом.
Мы вбежали в кабинет посмотреть, чем можно помочь профессору Флитвику. Он без сознания лежал на полу и... Теперь-то все так очевидно. Снег, скорее всего, оглушил его. А мы этого не поняли, Гарри. Не поняли и дали снегу уйти.
— Тут нет вашей вины, — решительно произнес Люпин. Если бы вы, Гермиона, не подчинились снегу и преградили ему дорогу, он наверняка убил бы и тебя, и Полумну.
— То есть, когда он поднялся наверх, — сказал Гарри, мысленно следя за тем, как снег, вытаскивая на ходу волшебную палочку, взбегает в развивающейся черной мантии по мраморной лестнице, и добрался до места, где вы сражались, нам приходилось туго. Мы проигрывали, — негромко сказала Тонкс. Гиббон был убит, но остальные пожиратели смерти готовы были драться насмерть. Невилла ранили, Билла погрыз сивый. Было темно, повсюду летали заклятия. Малфой куда-то исчез, должно быть, проскользнул мимо нас наверх в башню. Потом и другие пожиратели смерти устремились за ним. И один из них перекрыл каким-то заклинанием лестницу за собой. Невилл бросился к ней, но его отбросило в воздух.
— Никому из нас прорваться не удалось, — сказал Рон. — А этот бугай, пожиратель смерти, расшвыривал повсюду заклятие. Они отскакивали от стен, чуть не ударяя в нас.
— И тогда появился снег, — сказала Тонкс. — И он не... Я краем глаза заметила, как он бежит к нам. Но тут огромный пожиратель смерти снова метнул в меня заклятие. Я пригнулась и потеряла снега из виду, — сказала Джинни.
— Я видел, как он проскочил через проклятый барьер, словно того и не было, — сказал Люпин. — Я попытался последовать за ним, но меня отбросило точно так же, как Невилла.
— Очевидно, он знал заклинание, которое нам неизвестно, — прошептала МакГонагалл. — В конце концов, он же преподавал защиту от темных искусств. — Я-то решила, будто он спешит нагнать ускользнувших в башню пожирателей смерти.
— Он и спешил, — гневно сказал Гарри, — но не ради того, чтобы их остановить, а чтобы помочь им. И готов поспорить, этот барьер пропускал только тех, у кого есть черная метка. Так что же произошло, когда он вернулся?
— Ну, как раз перед этим здоровенный пожиратель смерти выпалил заклинанием, которое обрушило половину потолка, заодно развалив и барьер на лестнице, — сказал Люпин. — Мы все бросились к ней, во всяком случае, те, кто еще стоял на ногах. И когда из облака пыли появились снег с мальчиком, никто из нас, естественно, не стал на них нападать.
— Мы просто пропустили их, — глухо произнесла Тонкс. — Вот и все. Решили, что за ними гонятся пожиратели смерти. А в следующий миг пожиратели вернулись вместе с Сивом, и снова началась драка. По-моему, я слышал, как снег крикнул что-то, но что, не разобрала.
— Он крикнул: «Все кончено», — сказал Гарри. Он сделал то, что хотел сделать. Все замолчали. Плач Фоукса еще разносился над башнями замка. И пока музыка продолжала наполнять воздух, непрошенные, нежданные мысли прокрадывались в голову Гарри. Унесли ли уже тело Дамблдора от подножия башни? И как с ним поступят потом? Где найдет оно упокоение? Гарри стиснул засунутые в карманы кулаки и ощутил под костяшками правого холодный кусочек металла. Лже-крест-страж. Двери больничного крыла резко распахнулись, заставив всех испуганно вздрогнуть. В палату торопливо вступили мистер и миссис Уизли, а следом за ними Флёр с искаженным ужасом прекрасным лицом.
— Молли! Артур!
— воскликнула профессор МакГонагалл, вскакивая и бросаясь им навстречу.
— Мне так жаль! — Билл!
— прошептала миссис Уизли, увидев изуродованное лицо сына, и метнулась мимо МакГонагалл к его кровати.
— Убил!
Люпин и Тонкс торопливо встали и отступили в сторону, чтобы позволить мистеру и миссис Уизли приблизиться к Биллу. Миссис Уизли склонилась над сыном, коснулась губами его окровавленного лба.
«Вы сказали, что на него напал Сивый?» — встревоженно спросил профессора МакГонагал мистер Уизли. «Но ведь он не преобразился, так что же это значит? Что будет с Биллом?»
«Пока мы этого не знаем», — ответила профессор МакГонагал, бросая беспомощный взгляд на Люпина.
«Какое-то заражение, вероятно, произойдет, Артур», — сказал Люпин. «Случай редкий, быть может, уникальный. Неясно, как поведет себя Билл, когда очнется».
Миссис Уизли отобрала у мадам Помфри остро пахнущую мазь и начала сама покрывать ею раны Билла.
«А Дамблдор, — продолжал мистер Уизли, — это правда, Минерва? Он действительно...»
Профессор МакГонагал кивнула. И в этот же миг Гарри, почувствовав какое-то движение, стоявшее рядом с ним Джинни, взглянул на нее. Чуть сузившиеся глаза Джинни не отрывались от Флёр, которая, замерев, вглядывалась в Билла.
«Дамблдор погиб», — прошептал мистер Уизли.
Но миссис Уизли могла сейчас думать только о сыне. Она заплакала, слезы ее падали на изуродованное лицо Билла.
«Конечно. Какая разница, как он выглядит? Это не так уж и важно. Но он был таким красивым мальчиком. Всегда таким красивым и собирался жениться».
«А это еще что такое?» Внезапно и громогласно осведомилась Флёр.
«Что значит «собирался»?»
Миссис Уизли повернула к ней залитое слезами испуганное лицо.
«Ну, только то...
Думаете, Билл не захочет теперь взять меня в жены?» — гневно спросила Флёр.
«Думаете, раз его покусали, так он меня и разлюбит?»
«Нет, я совсем не об этом.
И правильно, потому что он захочет и еще как!»
— заявила Флёр, распрямляясь во весь рост и отбрасывая за спину длинную гриву белокурых волос.
«Чтобы помешать Биллу любить меня, требуется кое-что покруче какого-то оборотня».
«Да-да, конечно», —
торопливо подтвердила миссис Уизли.
«Просто я думала, может быть, раз он теперь, то как же...»
«Вы думали, что я не захочу за него выйти?»
— гневно раздувая ноздри, спросила Флёр.
«Что меня интересует одна его внешность? По-моему, моей красоты вполне хватит на нас обоих. А все эти шрамы показывают только, как отважен мой муж. Пустите! Я сама!»
Яростно воскликнула она, отталкивая миссис Уизли и вырывая из ее рук мазь. Миссис Уизли отпрянула назад к мужу и с растерянным видом наблюдала, как Флёр обрабатывает раны Билла. Все молчали. Гарри не решался даже пошевелиться. Подобно всем остальным, он ожидал какого-то взрыва.
«У нашей тетушки Мюрель, — произнесла после долгой паузы миссис Уизли, — есть редкой красоты диадема гоблинской работы. Я не сомневаюсь, что уговорю ее одолжить эту диадему вам на венчание. Знаете, она так любит Билла, а диадема очень пойдет вашим волосам. — Спасибо,
— чопорно ответила Флёр.
— Уверена, это будет красиво.
А через миг Гарри не успел даже заметить, как это произошло. Две женщины уже плакали, обнимая друг дружку. Гарри был совершенно сбит с толку и, гадая, не сошел ли весь мир с ума, огляделся по сторонам. Рон выглядел таким же ошеломленным, как он. Джинни и Гермиона обменивались изумленными взглядами.
«Видишь?» —
произнес сдавленный голос. Тонкс гневно взирала на Люпина.
«Она все равно хочет выйти за него. Пусть даже он и искусан, ей наплевать на это».
«Тут другое»,
— едва шевеля губами ответил напрягшийся вдруг Люпин.
«Билл полным оборотнем не станет. Это два совершенно разных...»
«Да мне-то что? Какое мне дело?»
— воскликнула Тонкс, хватая Люпина за отвороты мантии и встряхивая его.
— Я миллион раз говорила тебе!
Вот тут-то значение нового патронуса Тонкс, ее получивших мышиный окрас волос, причина, по которой она бросилась искать Дамблдора, едва услышав, что Сивый снова на кого-то напал, все это стало вдруг для Гарри совершенно ясным. Выходит, Тонкс была влюблена вовсе не в Сириуса.
— А я миллион раз говорил тебе, — произнес Люпин, стараясь не встречаться с Тонкс взглядом, — что я слишком стар для тебя, слишком беден, слишком опасен.
— Сколько раз я тебе повторяла, Римус? Ты ведешь себя просто смешно, — объявила миссис Уизли через плечо Флёр, которую она продолжала гладить по спине.
— Ничего не смешно, — не сдавался Люпин. — Тонкс заслуживает кого-то помоложе и поздоровее.
— Да ведь нужен-то ей ты,
— сказала слабо улыбнувшись миссис Уизли.
— И в конце концов, Римус, человек молодой и здоровый, вовсе не обязательно навсегда таким и останется.
И она печально повела рукой в сторону лежавшего между ними Билла.
— Сейчас не время говорить об этом,
— сказал Люпин, горестно обводя взглядом палату, но избегая при этом чьих бы то ни было глаз.
— Дамблдор мертв.
— Дамблдор был бы счастливее всех. Знаю, что в мире прибавилось хоть немного любви,
— резко сказала профессор МакГонагалл. И при этих словах больничная дверь распахнулась снова. Вошел Хагрид. Та малая часть его лица, которую не закрывали борода и волосы, была мокрой, припухшей. Хагрида сотрясали рыдания. В руке он сжимал огромный грязный носовой платок.
— Я все сделал, профессор!
— прерывающимся голосом сообщил он.
— Перенес его. Профессор Стебль отправил детишек назад по постелям. Профессор Флитвик еще лежит, но говорит, что в раз поправится. А профессор Слизнорд сказал, что сообщил министерство.
— Спасибо, Хагрид, — ответила профессор МакГонагалл, сразу же встав и обернувшись, чтобы окинуть взглядом тех, кто теснился у койки Билла. — Когда министерские появятся здесь, мне придется объясняться с министерством. Хагрид, будь добр. Скажи деканам, Слизерин может пока представлять Слизнорд, что мне необходимо немедленно увидеться с ними в моем кабинете. Буду рада, если к ним присоединишься и ты.
Хагрид кивнул, повернулся и, шаркая, покинул палату. Профессор МакГонагалл взглянула на Гарри.
Перед тем, как встретиться с деканами, я хотела бы коротко переговорить с вами, Гарри, если вы согласитесь пройти со мной.
Гарри встал, пробормотал, обращаясь к Рону, Гермионе, Джинни.
— Я быстро!
И вслед за профессором МакГонагалл вышел из палаты. Коридоры были пусты, только один звук долетал сюда — плач Феникса. Прошло несколько минут, прежде чем Гарри понял, что направляются они в кабинет не МакГонагалл, а Дамблдора. И еще несколько секунд потребовалось ему, чтобы сообразить. Ну, конечно, она же заместитель директора школы. А теперь, по-видимому, и директор, так что комната, охраняемая горгульей, принадлежит ей. Они молча поднялись по винтовой лестнице и вошли в круглый кабинет. Гарри не знал, чего ему ожидать. Может, того, что кабинет будет задрапирован черной тканью, или что он увидит лежащее в нем тело Дамблдора. На деле же все выглядело почти таким, как несколько часов назад, когда они с Дамблдором уходили отсюда. На тонконогих столиках жужжали и попыхивали серебряные приборы. В стеклянном ящике поблескивал под светом луны меч Гриффиндора. И распределяющая шляпа лежала на полке за письменным столом. Вот разве насест Фоукса опустил? Феникс продолжал выпивать свой плач над просторами замка. Да в череде портретов прежних директоров и директрис Хогвартса появился новый. В золоченой раме над столом неподвижно застыл Дамблдор. Полукружие очков на крючковатом носу, спокойный, ничем не встревоженный взгляд. Коротко глянув на него, профессор МакГонагалл сделала странное движение, словно собирая в кулак всю свою волю, затем обогнула стол и обратила к Гарри напряженное, нахмуренное лицо.
— Гарри, — сказала она, — мне нужно знать, чем вы и профессор Дамблдор занимались сегодня вечером, когда покинули школу.
— Этого я вам сказать не могу, профессор, — ответил Гарри. Он ждал ее вопроса, и ответ у него был готов. Вот здесь, в этой самой комнате, Дамблдор сказал ему, что он не должен рассказывать об их уроках никому, кроме Рона и Гермионы.
— Гарри, это может быть очень важным, — сказала профессор МакГонагалл.
— Так оно и есть, — отозвался Гарри. — Это очень важно, но он не хотел, чтобы я кому-то об этом рассказывал.
Профессор МакГонагалл пристально вглядывалась в него.
— Поттер, — Гарри отметил это новое обращение,
— профессор Дамблдор умер, и вы должны понимать, что ситуация несколько изменилась. —
Я так не думаю, — сказал, пожимая плечами Гарри. — Профессор Дамблдор никогда не говорил мне, что в случае его смерти я вправе не выполнять больше его приказаний.
Но, впрочем, существует кое-что, о чем вам лучше узнать до того, как здесь появятся люди из министерства. Мадам Розмерта находится под заклятием Империус. Это она помогала Малфою и Пожирателям Смерти. Это с ее помощью ожерелье и отравленная медовуха.
— Розмерта? — с недоверием переспросила профессор МакГонагалл.
Но прежде чем она успела сказать еще хоть слово, в дверь постучали, и в кабинет робко вошли профессора Стебль, Флитвик и Слизнорд, за которыми следовал Хагрид. Лесничий по-прежнему горько плакал, содрогаясь всем своим огромным телом.
— Снег!
— воскликнул Слизнорд, выглядевший совершенно разбитым. Он был бледен и обильно потел.
— Снег! Я же учил его! Думал, что хорошо его знаю!
Однако ответить ему никто не успел. Волшебник с землистым лицом и короткой черной челкой, только что вернувшийся в пустую раму под потолком, резким голосом сообщил.
— Минерва, министр будет здесь с минуты на минуту. Он только что трансгрессировал из министерства.
— Спасибо, Эдвард, — сказала профессор МакГонагалл и торопливо повернулась к преподавателям. — Прежде чем он сюда доберется, я хочу поговорить с вами о случившемся в Хогвартсе, — быстро сказала она. — Лично я не убеждена, что в следующем году школа откроется снова. Смерть директора от руки одного из наших коллег — это ужасное пятно на истории Хогвартса, ужасное.
Я уверен, Дамблдор желал бы, чтобы школа продолжала работать, — сказала профессор Стебль. По моему убеждению, если хотя бы один ученик захочет приехать сюда, школа должна остаться открытой для него.
Да, но сохранится ли у нас после случившегося хотя бы один ученик?
— произнес Слизнорд, промокая шелковым носовым платком потеющий лоб.
— Родители захотят держать детей дома, и я не стану винить их в этом. Сам я не думаю, что в Хогвартсе нам угрожает большая опасность, чем где-то еще, но от матерей подобных мыслей ожидать не приходится. Они пожелают иметь своих детей под боком, это так естественно.
— Согласна, — сказала профессор МакГонагалл. В любом случае нельзя утверждать, что Дамблдор никогда и в мыслях не имел ситуации, в которой Хогвартс может закрыться. Когда распечатали тайную комнату, он подумывал о закрытии школы. А должна сказать, убийство профессора Дамблдора представляется мне куда более пугающим, чем мысль о чудовище Слизерина, которое продолжает обитать где-то в недрах замка.
«Нам следует проконсультироваться с попечителями», —
пропищал профессор Флитвик. На его лбу красовалась большая ссадина. Но в остальном обморок в кабинете Снега, похоже, никакого ущерба ему не нанес.
— Необходимо придерживаться установленных процедур. Нельзя принимать решения в попыхах.
— А ты, Хагрид, так ничего и не сказал, — обратилась профессор МакГонагалл к лесничему. — Как ты считаешь, должен ли Хогвартс работать по-прежнему?
Хагрид, все это время молча проплакавший в свой гигантский платок, поднял на нее покрасневшие опухшие глаза и прохрипел:
«Я не знаю, профессор. Это пускай деканы решают, ну и директор».
«Профессор Дамблдор всегда ценил твое мнение», — ласково произнесла профессор МакГонагалл, — «как ценю его и я».
«Ну, я-то останусь», — ответил Хагрид.
В уголках его глаз продолжали собираться крупные слезы, стекавшие в косматую бороду.
— Тут мой дом. Был дом с 13 лет. А если кто из детишек захочет, чтобы я их учил, так я и буду. Вот только не знаю. Хогвартс без Дамблдора.
Он гулко сглотнул и снова спрятал лицо за носовым платком. Наступило молчание.
«Ну, хорошо»,
— сказала профессор МакГонагал, поглядывая в окно, чтобы не пропустить появление министра.
«В таком случае я должна согласиться с Филиусом. Нам следует проконсультироваться с попечителями. Они и примут окончательное решение. И теперь о доставке учеников домой. По-видимому, с этим лучше поторопиться. Мы могли бы, если и понадобится, подготовить Хогвартс-экспресс уже к завтрашнему дню».
«А как же похороны Дамблдора?» — спросил Гарри, впервые за время совещания открыв рот.
«Ну?»
— ответила профессор МакГонагал, отчасти утратившим прежнюю деловитость тоном.
«Я знаю. Дамблдор хотел покоиться здесь, в Хогвартсе».
«Значит, так и должно быть, верно?» — горячо воскликнул Гарри.
«Если министерство сочтет это уместным», — сказала профессор МакГонагал. «Никто из директоров и директрис Хогвартса не был еще...»
«Да никто из них и не сделал столько для школы», — проворчал Хагрид.
«Хогвартс должен стать местом последнего упокоения Дамблдора», — заявил профессор Флитвик.
«Полностью согласна»,
— подхватила профессор Стебль.
«А в таком случае, — сказал Гарри, — нельзя отправлять учеников по домам, пока не закончатся похороны. Они захотят...»
Последнее слово застряло у Гарри в горле. Но профессор Стебль закончила за него.
«Попрощаться. Верно?»
— пропищал профессор Флитвик.
«Очень верно. Наши ученики должны принести ему дань уважения. Это будет очень уместно. А потом мы организуем их отправку по домам».
«Поддерживаю»,
— отрывисто заявила профессор Стебль.
«Я полагаю, да»,
— взволнованно произнес Слизнорд, и Хагрид тоже придушенно всхлипнул в знак согласия.
«Он уже здесь», — внезапно сказала профессор МакГонагал, выглянув в окно. «Министр. О, и, по-моему, с целой делегацией».
«Могу я уйти, профессор?» — тут же спросил Гарри. Он не имел никакого желания ни видеться сегодня с Руфусом Скримджером, ни отвечать на его расспросы.
«Можете»,
— ответила профессор МакГонагал. — «Только быстро». Она подошла к двери, придержала ее, выпуская Гарри. Он торопливо спустился по винтовой лестнице и побежал пустыми коридорами. Мантия-невидимка осталась на астрономической башне, но это значение не имело. В коридорах не было никого, кто мог бы его увидеть. Даже Филча, миссис Норрис или Пивза. Он так и не встретил ни единой души, пока не свернул в проход, ведущий к гостиной Гриффиндора.
«Это правда?»
— прошептала полная дама, когда он приблизился к ней.
«Неужели правда? Дамблдор мертв?»
«Да», — ответил Гарри. Она застонала и, не дожидаясь пароля, отступила в сторону, пропуская Гарри. Как он и думал, гостиная была набита битком. Когда он выбрался из портретного проема, все замолчали. Гарри увидел Дина и Симуса, сидевших прямо у входа в окружении других учеников. Не говоря ни слова, не встречаясь ни с кем взглядом, Гарри пересек гостиную и скрылся за ведущей к спальням мальчиков дверью. Рон сидел на своей кровати, не раздевшись и поджидая его. Гарри опустился на свою. Какое-то время оба просто смотрели друг на друга.
«Они там обсуждают закрытие школы», — сказал Гарри.
«Люпин говорил, что так и будет», — отозвался Рон. Они еще помолчали.
«Так что?»
Очень тихо, словно боясь, что их может подслушать мебель спальни, спросил Рон.
«Нашел ты его? Раздобыл этот крест-страж?»
Гарри покачал головой. Происшедшее на Черном озере казалось ему теперь давним ночным кошмаром. Неужели все так и было лишь несколько часов назад?
«Не добыл?»
— спросил сразу приунывший Рон.
«Его там не было?»
«Нет», — сказал Гарри. «Кто-то уже забрал крест-страж, оставив взамен подделку».
«Уже забрал?»
Гарри молча вытащил из кармана медальон, открыл его, протянул Рону. «Подробный рассказ может подождать. Сегодня это значение не имеет. Ничто не имеет значения, кроме конца. Конца их бессмысленного приключения. Конца жизни Дамблдора».
«Р.А.Б.» — прошептал Рон. «А кто это?»
— «Не знаю», — ответил Гарри, откинувшись прямо в одежде на постель и безучастно уставившись в потолок.
Никакого любопытства по поводу этого РАБ он не испытывал. Он вообще сомневался, что сможет еще когда-нибудь ощутить любопытство. Так, лежа на постели, он вдруг осознал, что над замком стоит тишина. Пение Фоукса прервалось. И Гарри понял, не зная как и почему, что Феникса больше не будет, что он навсегда покинул Хогвартс, точно так же, как покинул школу и Дамблдор, как покинул он этот мир, как покинул Гарри.